Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Ожидание». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на особой вине людей, которую нельзя даже высказать, а именно вина людей, которые не приходят со своими грехами к Господу Иисусу. Такое поведение людей Святое Писание рассматривает как пренебрежение кровью Иисуса, как пренебрежение величайшей жертвы, которая когда-либо была учреждена в этом мире и на небесах. Таких людей Святое Писание рассматривает как таковых, которые ногами топчут Божию любовь и попирают жертву Сына Божия, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 29. То, сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати поносит. Это никогда больше не случится, чтобы Бог еще раз дал людям такую жертву. И Слово Божье подтверждает этот факт в послании евреям, глава 9, стих 28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы нести на себе грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. В этой жертве Сына Божьего мы имеем полное прощение. Прощение, которое вечно не потеряет свою силу. Поэтому нет необходимости, чтобы эту жертву обновить. Прощающей силы крови Иисуса хватит навсегда, хватит навечно. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Хорошо ли вы слушали, о чем в этом стихе сказано? Если мы действительно омыты кровью Иисуса, тогда мы имеем с Ним общение. Но, тем не менее, в этом высказывании для нас скрыты источники опасности, а именно в том случае, если не безоговорочно верим тому, что здесь говорит Писание. Тогда люди, которые не безоговорочно верят тому, что Писание здесь говорит, начинают вращательное движение. Основой для следования за Иисусом является данная нам через Иисуса Христа вера. Замены для этой веры нет. И если безоговорочно верим тому, что Писание здесь говорит, то будем ходить во свете, а именно так, как Бог этого желает. Я совершенно свободен, но честно могу вам сказать, что все мы, как говорят в таких случаях немцы, являемся бутылками. Однако это слово при его применении в таких ситуациях равносильно русскому слову «болван». Но и болван же он. Er ist aber eine Flasche. Du bist einfach eine Flasche mit zwei Beinen. Ты просто бутылка с двумя ногами. Но слава Богу, что у нас нет необходимости, чтобы это совершить. Один, который больше, славней, сильней, могущественней и больше любящий, чем я, он совершил это, наш Господь Иисус. В Поэтому мы должны ему во всем оказывать необходимую славу, приносить ему славу, которая действительно его украшает. Он ждет от нас этого. Если это произошло, что он простил вам ваши грехи, тогда вы действительно можете верить, что он спас ваши души от нескончаемого огненного озера. Это огненное озеро намного ужасней, чем люди и ангелы отваживаются думать. Это озеро еще не существует, но скоро оно будет. Слово Божье не говорит о том, в какой конкретно момент это огненное озеро возникнет через власть Бога. Библия говорит только о том, что в определенный момент времени это огненное озеро возникнет. Это произойдет через 7 лет после восхищения Церкви Иисуса. При этом Антихрист и ложный пророк первыми будут брошены в огненное озеро, как об этом читаем в Откровении, глава 19, стих 20. «И схвачен был зверь», то есть Антихрист, «и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Писание говорит, что после того, как эти двое будут брошены в огненное озеро, начнется тысячелетнее мирное царство. Сатана, этот третий из триединства власти тьмы, еще не будет в этот момент брошен в огненное озеро, но на 1000 лет будет закован в цепи. В конце тысячелетнего мирного царства он будет снова отпущен на короткое время, как об этом читаем в Откровении в главе 20, стихи 7 по 10. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, то есть Иерусалим. И ниспал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Город Иерусалим примечателен в тысячелетнем мирном царстве тем, что там будем мы, Церковь Иисуса, вместе с Иисусом пребывать эти 1000 лет. А восставших против Господа Иисуса мы читаем, что число их, как песок морской будет, а мы будем их видеть. Мы будем смотреть на нашего Господа Иисуса, который смотрит совсем приветливо и свою любовь излучает на нас. Эти повстанцы все больше приближаются, и вот они взбираются уже на стены Иерусалима. А затем слово скажет Господь Иисус. Слово Божье говорит, что не будет никакой дискуссии. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Этот огонь с неба пожрет всех до одного. Ни одного возмутителя больше не останется на земле. В этом мы видим Божью праведность. Иначе с активным грехом невозможно поступать. Но мы славим имя нашего Бога, что Он дает сегодня еще благодать для спасения, как читаем в Откровении, глава 3, стих 11. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не взял венца твоего». Самое высшее, что мы имеем от Господа Иисуса, это наш венец, в котором мы видим наше спасение, нашу жизнь вечную. Какими все же мы были бы глупыми, если бы славное предложение Бога о спасении не приняли бы в то время, когда для этого имели возможность принять в наши сердца Иисуса Христа, принять Его на основании необходимого прощения через прощающую силу Его крови. Но приход к Иисусу и связанное с этим приходом спасение имеет определенное условие. Выше я об этом уже говорил. Вы должны совершенно твердо верить, что Иисус является Сыном Божьим, который омыл вас от ваших грехов. И при покаянии вы должны к Нему приходить как погибшие грешники, потому что Он спасает только погибших. При покаянии вы должны Ему об этом ясно сказать, что вы знаете, что являетесь погибшими грешниками и нуждаетесь в спасении. Других, которые не являются погибшими, Иисус не спасает. Точно так, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 29 по 31. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То, что в этом вопросе нас касается, заключается в том, что мы должны верить тому, что говорит Слово Божие, и не больше. Если в нашем непослушании мы не желаем это сделать, тогда нам обеспечено огненное озеро, что вполне соответствует Божьей праведности. В этом огненном озере мы избавимся, по крайней мере, от одной заботы. Мы больше никогда не должны мерзнуть. Если мы придем к нашему Господу Иисусу не как погибшие грешники, то Он не может нас спасти, потому что Он пришел, как говорит апостол Павел в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это было задание Небесного Отца Своему Сыну. А теперь обратим наш взор на событие, когда Иисус встретил Закхея, который искал Иисуса. О Закхее мы читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стихи со 2 по 4. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, то есть Иисусу, надлежало проходить мимо нее». А мытари и блудники слыли в народе особыми грешниками. Закхей знал, что он является погибшим грешником, поэтому он искал встречу с Иисусом. И дальше читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стихи с 5 по 10. Иисус, когда пришел на это место, где Закхей залез на смоковницу, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее». Повторяю, ибо Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее. Если при покаянии мы совершенно откровенно в этом признаемся перед Господом Иисусом, то мы получим уверенность в том, что мы спасены, а наши сердца исполнятся Божьим миром и радостью в Господе Иисусе. Чтобы совершить такой решительный шаг навстречу Иисусу, от нас требуется откровенность и большое мужество. Это я должен всем вам сказать. А теперь я приведу свидетельство старшего брата миссионского собрания во Франкфурте-на-Майне Вернера Бергмана. Свидетельство о том, как Господь Иисус ждал Вернера, когда он с покаянием придет к нему. «Я пришел ко Христу в мои 12,5 лет после одной евангелизации. Мои родители были глубоко верующими, а также родители матери и отца. То, что я слышал от евангелистов, очень глубоко тронуло мое сердце, что никому не могу это рассказать. Это такое дело, которое находится между Господом Иисусом и мною. Я это не могу даже как следует выразить. Евангелизация проходила в соседнем маленьком городке. Это было зимой, и все поля и дороги были покрыты толстым слоем снега, порядка 3/4 метра. Люди протоптали узкие тропинки, по которым можно было ходить только друг за другом. Но я пошел туда, где проводили эту евангелизацию. Всю дорогу я взывал к Господу Иисусу, чтобы я был готов передать Ему мою жизнь. То, что, по моему мнению, я имел на своем счету из грехов, это можно было положить в карман брюк, так что никто этого и не заметил бы. Но, тем не менее, я был абсолютно погибшим. Мы не приходим в этот мир спасенными, но погибшими грешниками. Мы пришли домой. Моя мама заварила чай и пригласила нас за стол. Принесла шкатулку с печенюшками и поставила на середину стола. Мое горло перехватило, как у повешенного. Меня давили мои грехи, так что я имел такое ощущение, что из этого состояния я никогда больше не выберусь, и что здесь я должен умереть. Тогда я пережил смертельный страх. Мой отец поблагодарил Господа за чай и печенье, но я не мог ни пить, ни есть». Я едва мог говорить: «Грехи, грехи в нас!» Я только сказал: «Отец!» Я встал, а отец молча пошел за мной в другую комнату. Там я сразу встал на колени. Не было необходимости объяснять, в чем заключалось дело. Мой отец знал это. Как я пережил глубину из этой смерти, явно можно было видеть в этой жесткости Бога по отношению ко мне в данной ситуации. Но все это было им предопределено и для меня назначено. Я был очень упертым и жестким человеком. Я нуждался в таком обращении Господа Иисуса. Но Иисус любил меня и принял таким, каким я был. Я не знал, что это значило, но в последующие дни мне хотелось выскочить на улицу и обнимать всех встречных людей. Но они подумали бы, этот мальчик, наверное, тронулся, поэтому я это не мог сделать. Меня исполнила такая радость, потому что Господь Иисус поселился в мое сердце. Дорогие братья и сестры, это вовсе не обязательно, чтобы у всех так было. Но у меня это было именно так, потому что я в этом нуждался. Конец свидетельства. Кто не желает приносить эту откровенность, тот не откровенен и перед Господом Иисусом, поэтому таких он не принимает. Неоткровенность является также неверием, а кто слишком труслив, чтобы верить, тот предпочитает прежде всего огненное озеро, как мы об этом читаем в Откровении, глава 21, стих 8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Характерно то, что боязливые упомянуты в этом списке первыми. При молитве я принес однажды свой вопрос Господу Иисусу и сказал ему: «Дорогой Господь Иисус, почему эти боязливые стоят здесь на первом месте? Ведь они всего лишь немного боязливы. Почему они стоят на первом месте?» Господь Иисус дал мне понять, потому что большинство погибших людей были слишком боязливы, чтобы со своими грехами прийти к Иисусу, и что боязливость, которая является помехой в том, чтобы дать себя спасти, с точки зрения Бога, влечет за собой приравнивание боязливого с убийцей. Ставит их в одну категорию, но все начинается с боязливых. Если в нашем главном тексте Давид в своем внутреннем и сердечном общении с живым Богом говорит «Только на Бога тихо доверяет душа моя», то он достиг это в покое своего сердца, в доверии Богу. Хотя его земная жизнь приносила ему больше беспокойства, чем наша жизнь. То, что дает нам уверенность и убеждение, что мы спасены, мы находим в послании Римлянам, глава 8, стих 16. «Сей самый Дух, то есть Божий Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Это значит, что Бог принял нас в Божию небесную семью. Но об этом Божий Дух свидетельствует только тем, которые при своем покаянии пришли к Господу Иисусу и признали себя погибшими грешниками. Каждый спасенный знает, что он спасен. Это удивительное дело, которое только Бог может проявить, но никогда это не может сделать сам человек. Мы не оснащены таким образом, чтобы себя спасти. Это может только Господь Иисус сделать. Поэтому мы не ожидаем что-либо от людей мира сего, но все ожидаем от Бога. Поэтому Давид и говорит дальше в нашем главном тексте во второй половине этого предложения в Псалме 61, стих 6. «Только на Бога доверяй тихо, душа моя». А теперь следует самое главное. «Ибо от Него все мои ожидания». «Ибо от Него все мои ожидания». Все, что я в жизни ожидаю, как в духовной области, так и в материальной области, все я ожидаю от Бога. И вот мы молимся. Но после молитвы ничего не случается. Тогда мы снова молимся, и снова ничего не случается. Затем это продолжается от одного месяца к другому, а возможно, от одного года к другому году. Затем нужно тихо доверять нашему Богу и ждать от Него ответа. Его пути удивительны. Но у всех нас постоянно возникает вопрос, где все же находятся мои ожидания? Если вина моих грехов будет решена, и я имею согласие Его Духа, то я ожидаю небесную славу. А если нет, то естественно, что я вынужден ожидать огненное озеро. Об этом Бог сообщает нам в Своем Слове так ясно, что и неопытные это поймут, как читаем у пророка Исаии в главе 35, стих 8. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем». Даже и неопытные не заблудятся. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.